На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кетти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вице-спикера Сейма Польши не впустили к Михаилу Саакашвили. Малгожата Косевска назвала этот поступок варварским актом. Какой была северокавказская неделя? Итоги с Катей Филиппович. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрил кандидатуру Константина Джусоева на пост председателя правительства. Абхазским экономистам не понравилось послание парламенту президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. В четверг в Тбилиси побывала вице-спикер Сейма Польши Малгожата Косевска. Она намеревалась навестить в клинике заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но руководство пенитенциарной системой ей отказало. «Это обычный варварский акт», – так оценила поступок властей Малгожата Косевска и выступила с критическими заявлениями в их адрес. Подробнее расскажет Серго Брегвадзе.
Польша готова принять Саакашвили для лечения, заявила журналистам вице-спикера Сейма Польши Малгожата Косевска. Политик решила навестить в тбилисской клинике ВивоМед третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, ранее сам премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, причем в присутствии польского коллеги Матеуша Моровецкого, дать ей возможность пообщаться с экс-президентом Грузии. Однако, несмотря на это, к проходящему курс реабилитации Михаилу Саакашвили Косевску не допустили, что вызвало ее крайнее негодование. В разговоре со СМИ она выразила свою позицию по поводу заключения бывшего президента Грузии.
Сажать в тюрьму и наказывать демократически избранного президента не входит в принципы европейской демократии. Михаил Саакашвили был демократически избранным президентом, и это второй случай со времен Второй мировой войны, когда демократически избранный президент был заключен в тюрьму по обвинению, вынесенному грузинским судом. Если государство и судебная власть не проявляют уважения к первому лицу страны, чего ждать обычным людям?
Заявила Косевска журналистам. Позже к экс-президенту пустили ее адвоката Шоту Тутберидзе и мать Гиуля Ласания, которая сообщила журналистам.
Сегодня он был довольно слабый. Не знаю, может, потому что перенервничал. К нему не пустили человека, который приехал специально к нему. Не знаю, что сказать. Много из-за чего нервничает. Он все же надеялся, что дадут такую возможность. Нервничает по поводу всего.
Накануне о здоровье пациента Саакашвили с журналистами интернет-портала «Палитра Ньюс» говорила омбудсмен Нинол Омджария. На данном этапе у народного защитника нет доказательств невозможности лечения экс-президента в Грузии, заявила она.
С точки зрения прав человека, когда мы обращаемся в пенитенциарную службу для перевода заключенного за границу, часто это критические пациенты. Соответственно, чтобы давать такую рекомендацию в отношении Саакашвили, мы должны точно знать, что в Грузии его лечение невозможно. У нас нет информации о том, что лечить здесь его невозможно. Пенитенциарная служба должна предложить ему адекватные медицинские сервисы и условия в Грузии. Если это будет невозможно, его состояние ухудшится, я как правозащитник уже могу рассматривать альтернативные варианты в виде рекомендации пенитенциарной службе.
Цитирует Ломджария издание. Малгожата Косевска раскритиковала и решение властей не допускать к Саакашвили группу иностранных врачей. С таким предложением официальные лица Польши обращались и ранее к правительству Грузии. А в резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти перевести Саакашвили на лечение за границу. «Это обычный варварский акт», – так оценила отказ грузинских властей Косевска. А на вопрос журналистов, планирует ли она обсудить это еще раз с премьер-министром Грузии, ответила, что его позиция ясна и без этого. И во встрече нет необходимости. Вице-спикер польского Сейма дала понять, что отношение к вопросу властей будет крайне негативно воспринято в Европе, особенно в ситуации, когда на карту поставлено будущее государства. Впрочем, несмотря на это, лично считает, что народ не должен страдать из-за решения одного человека.
Не можно карать народ.
Я считаю, что нельзя наказывать страну и народ из-за ненависти и пророссийского настроения одного олигарха. Я полностью поддерживаю заявление Европарламента, касающееся назначения санкций против Бидзина Иванишвили.
Спустя некоторое время после этого заявления стало известно о решении Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз только в случае выполнения ряда условий. После чего адвокат Михаила Саакашвили зачитал журналистам обращение третьего президента Грузии.
Отказ в допуске ко мне одного из лидеров Польши, нашего главного союзника и друга, решение дикарей из каменного века, а не современных европейцев. Это обстоятельство дает новый аргумент и служит умышленному срыву процессу принятия нашей кандидатуры. Поэтому в сегодняшней ситуации Европа уже не дает нам статус кандидата. Правительству дикарей нечего делать в Европе. Но грузинский народ не дикари, а цивилизованное демократическое общество. И мы должны действовать, пока не оказались в историческом офсайде.
Однопартийцы Михаила Саакашвили в качестве таковых действий анонсируют массовые акции. Одна из таких, как и было запланировано ранее, пройдет 20 июня. На ней, кроме всего прочего, оппозиция еще раз озвучит требования к властям освободить политических заключенных, каковыми они считают экс-президента и генерального директора Мтавариархи Нику Гварами. Что касается членов правящей команды, то заявление вице-спикера Сейма Польши и экс-президента Грузии они оставили без комментариев. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Что происходило на этой неделе на Северном Кавказе? Подкаст «Кавказ Реалии» от Кати Филиппович.
Гибель в Украине похищенного кадыровцами жителя Чечни. Суд над организатором покушения на критика Кадырова и убийство на глазах у полицейских во Владикавказе. Об этом в 84-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Из Чечни продолжают поступать сообщения о принудительной отправке некоторых жителей республики на войну в Украину. Подробности еще одного такого случая в конце прошлой недели опубликовало оппозиционное чеченское движение «АДАТ». По данным активистов, житель села Серноводская Шамиль Сасланбеков сначала был похищен так называемыми кадыровцами. Его обвинили в употреблении психотропных веществ и поставили ультиматум – либо отправка в Украину, либо тюрьма. Сасланбеков, как утверждает АДАТ, выбрал первый вариант и был убит на войне. Когда именно его похитили и как долго он находился в зоне боевых действий, неизвестно. Официального подтверждения гибели Сасланбекова нет. Ни Минобороны России, ни власти Чечни не раскрывают точное число погибших в Украине. Информацию о них журналисты вынуждены искать в сторонних источниках. Проверить сведения о тех, кто попал на войну неофициально, а в качестве так называемых добровольцев или по принуждению, зачастую и вовсе не представляется возможным. АДАТ утверждает, что Сасланбеков – первый насильно отправленный на войну житель Чечни, о гибели которого стало известно. Как заявил «Кавказ Реалии» представитель движения Ибрагим Янгулбаев, в республике уже несколько недель идут массовые похищения, целью которых, как выразился собеседник, является поставка пушечного мяса в Украину. Ранее правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о росте числа обращений от мужчин из Чечни, которые пытаются избежать участия в войне против Украины. Среди тех, кого вынудили отправиться в зону боевых действий, были замечены родственники критиков Рамзана Кадырова, провинившиеся силовики и чиновники. Кроме того, в конце мая стало известно, что среди отправленных на войну есть осужденные за тяжкие преступления, а также те, у кого еще не закончился срок заключения. Критики Кадырова объясняют такую своеобразную мобилизацию тем, что все желающие воевать этнические чеченцы уже уехали в Украину в марте-апреле, и теперь власти Чечни испытывают трудности с поиском новых рекрутов, тогда как глава республики обещал еженедельно отправлять на фронт по 200 человек. Всего по состоянию на утро 16 июня «Кавказ Реалии» известны имена 115 убитых в Украине бойцов из Чечни. Это только те, о гибели которых сообщили власти, СМИ, родственники погибших или наши собственные источники. Реальные потери могут быть значительно больше. Не менее важная новость. В Германии началось рассмотрение в суде уголовного дела в отношении уроженца Чечни, сокращенно указанного в материалах как Валид Д. Его обвиняют в организации покушения на правозащитника Мухаммада Абдурахманова, брата оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. По данным прокуратуры, заказ на убийство критика Кадырова подсудимый в 2020 году получил от чеченских спецслужб. Адрес проживания Абдурахманова на территории Германии ему якобы сообщил один из сотрудников ведомства по охране Конституции ФРГ. В связи с этим проводится отдельное расследование. Дело о покушении на Мухаммада Абдурахманова строится в том числе на показаниях чеченца по имени Тамерлан, который должен был стать исполнителем убийства. Он в декабре 2020 года рассказал о готовящемся покушении самому Абдурахманову. После этого в доме обвиняемого Валида Д. провели обыск. У него нашли пистолет Макарова с глушителем. Предполагаемого организатора покушения судят по статьям об организации тяжкого преступления и нарушении закона об оружии. Сам Мухаммад Абдурахманов перед началом процесса обратился к суду с письменным заявлением, в котором назвал причины подготовки покушения на него, активную позицию его брата Тумсо и свою собственную позицию против пророссийского режима в Чечне. Правозащитник уверен, что приказ убить его был отдан высшим руководством республики и одобрен лично Кадыровым. Напоследок новость в духе вестерна, но правда из Владикавказа. Там в республиканской больнице скорой помощи в присутствии полицейских застрелили подозреваемого в совершении преступления. Это произошло 12 июня. За день до этого мужчина, согласно сообщениям в телеграм-каналах и заявлениям правоохранительных органов, в ходе конфликта с пожилым таксистом ударил того ножом. Пострадавшего доставили в республиканскую клиническую больницу. Вскоре туда же полицейские привезли задержанного нападавшего. У него была повреждена рука. В воскресенье в больницу прибыли сын и друг раненого таксиста. Первый прошел в кабинет врача, где находился напавший на его родственника, и нанес ему удары ножом. За ним, как видно на опубликованной в Телеграме записи, ворвались трое полицейских. Они повалили мужчину на пол. В этот момент из-за их спин друг пострадавшего таксиста несколько раз выстрелил в задержанного. При этом на кадрах видно, что полицейский, который ближе всего находился к стрелявшему, сначала делает шаг в сторону и прикрывает голову, а только потом валит его на кушетку. По факту произошедшего Управление Следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье об убийстве группой лиц. О проведении какой-либо проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые сначала доставили участников конфликта в одно и то же медицинское учреждение, а затем не смогли обеспечить там безопасность, не сообщается. На этом у меня все. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В Абхазии на этой неделе обсуждали послание президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания парламенту. Экономическую часть послания в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал научный сотрудник Института экономики и права, экономист Ахра Аристава. Он считает, что президент не сформулировал цели и задачи по развитию экономики ни для парламента, ни для правительства. Он обозначил проблемы, но не определил пути, по которым надо двигаться. С Аристава беседовала Елена Заводская.
Ахра, в послании президента был целый блок, посвященный экономике. Какое впечатление он на вас произвел? Насколько это все актуально сегодня для Абхазии?
Я работал в правительстве, и как формируется послание с методикой знаком. У меня такое впечатление, что правительство, экономический блок вводит в заблуждение главу государства. У нас по всем показателям отрицательная динамика. До 2019 года сокращалось отрицательное сальдо во внешней торговле. То есть мы больше стали производить продукции тогда и больше продавать. И оно сократилось до 3 раз. Сейчас оно увеличилось опять в отрицательную сторону. То есть мы практически на 30 миллиардов товаров закупили, а продали всего в районе 6. Плюс сам экспорт стал падать. У нас вновь импорт больше, чем внутренний товарооборот. То есть, опять же, это отрицательная динамика. Далее у нас стало больше денег из страны уходить и меньше оставаться. Если ранее, до 2019 года, у нас в стране оставалось более 6,5 миллиарда рублей, то в прошлом году у нас осталось в районе 5 миллиардов рублей. Общий денежный оборот увеличился, но деньги также и ушли из страны. Вот эти все показатели говорят о том, что мы фактически возвращаемся к ситуации критичной в экономике 2014 года. В послании, скорее всего, документы готовили министерство и ведомство. Они не соответствуют той реальной картине ухудшающейся в экономике, которую, в принципе, уже народ тоже чувствует.
Давайте немножко более конкретно скажем о том экономическом блоке, который содержится в послании президента.
Скорее всего, речь идет о том, что само правительство не готово к реформам. Да, глава государства дал понять, что он владеет ситуацией по всем направлениям. Он перечислил и промпроизводство, и промышленную агропереработку, и проблемы экспорта, и проблемы льготного кредитования. Эти проблемы всем известны. Но нет реальных предложений, нет пакета конкретных законов с целями и задачами. И, исходя из этого, скорее всего, правительство и не напрягается, не предлагает какие-то меры для того, чтобы эти цели достичь. При этом глава государства, перечислив проблемы, включая внешние угрозы, включая угрозы безопасности, то есть он дал понять фактически, что стране нужна другая экономика, стране нужен более качественный бюджет, который отвечает национальной безопасности. Но ответов в послании мы не услышали.
Выступая вчера, президент говорил о том, что вот в скором времени в парламент поступит, например, законопроект об акцизах, будут внесены изменения в законы о налоге на прибыль организаций, о плате за землю, о патентной системе налогообложения. Он перечислил целый ряд законов, которые должны быть внесены в парламент. Могут они как-то повлиять на изменение экономической ситуации в Абхазии?
Речь идет не об улучшении экономической ситуации, речь идет об улучшении администрирования. Для того, чтобы что-то вытащить из тени, пополнить бюджет. Кстати, есть положительный момент. В послании, если ранее глава государства очень сильно акцентировал внимание на иностранных инвестициях, то сейчас он очень большое внимание уделил малому бизнесу, среднему бизнесу, льготному кредитованию. Это уже было обращено к национальному бизнесу. Но, опять же, в моем понимании, что может повлиять на ускоренный рост экономики, это реформирование закона об инвестиционной деятельности. Там порог доступа к льготам с миллиона долларов и выше. Его надо резко понижать. Это ввод закона об аудите, это реформа бухгалтерского учета, это реформа и приведение в соответствии с мировыми стандартами страховой сферы, это реформа, связанная с цифровой документацией, то есть ее надо узаконить для того, чтобы бизнес мог получать госуслуги по интернету, получать кредиты, получать разрешительные документы. Это вовлечет людей в бизнес. Вот такие вещи детализированные, с четким планом законопроектов, с четкими целями, мы не услышали. Инвестор крупный, серьезный, он обычно не идет в страну, где нет аудиторской палаты, где бухучет не отвечает современным стандартам, где налоговое законодательство худшее, чем российское в плане того же налога на прибыль, того же налога на дивиденды. То есть вот таких точечных цель и метод решения задачи мы не услышали. Такое впечатление, что глава государства, он как бы не напрягает кабинет министров, так скажем.
Аха, вот вы сказали, что в послании президента уделено внимание бизнесу. В какой степени уделено это внимание и в чем оно выражается?
О поддержке, необходимой малому и среднему бизнесу, озвучил проблему доступа к финансированию, доступа к кредитам, льготным, долгим, но он не озвучил законодательные инициативы. Послание, почему оно и парламенту? Это фактически план законодательных инициатив с целью добиться поддержки со стороны депутатов, чтобы они эти законопроекты рассматривали в первоочередном порядке. У нас парламент по практике до 120 законов способен рассмотреть. Он малочисленный.
В своем послании президент говорит следующее. Общеизвестно, что национальная экономика находится под значительным влиянием внешних факторов. Она не в состоянии самостоятельно решать проблемы без российской финансовой помощи. Сохраняя инвестиционную изоляцию, невозможно добиться качественного изменения. Согласны ли вы с этой характеристикой, которую президент дал национальной экономике?
Наша национальная экономика абсолютно открытая для всего мира. То, что национальные экономики друг от друга зависят, показывает вот текущая ситуация, та же война санкций, которую мы все это наблюдаем. Но мы способны как раз-таки по текущей ситуации многие задачи решать самостоятельно. Наше преимущество является увеличивающийся турпоток. Вот я вам приведу пример. По отчету Нацбанка, озвученному главой государства в послании, рост денежного оборота в банковской системе составил 57%. А бюджет наш вырос всего на 15%.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что очень выросла доля теневой составляющей в экономике. Реальное производство в натуральном выражении национальной продукции упало, а не выросло. Это говорит о том, что турист приехал, уехал, и деньги уехали с ним. А если бы у нас был бы рост промышленного производства в агропереработке, который мы наблюдали до 2020 года, то осталось бы 10 миллиардов, а может 15 миллиардов рублей. Это все говорит о том, что у нас есть резерв, который надо грамотно использовать. И говорить о том, что наша страна не способна решать задачи, я категорически с этим не согласен. У нас страна, где на одного жителя приезжает более 5 туристов. Такой страны в мире второй нет. Тем более, сначала с эпидемией, теперь с событиями в Украине, турист может попасть практически за границей, там, ну, Абхазия, еще пару стран. То есть у нас, значит, еще больше будет туристов. Поэтому надо подумать, как увеличивать мощности тех производственных предприятий, которые есть в Абхазии, открывать новые. Подумать и над налоговым законодательством, и инвестиционным с точки зрения увеличения своей национальной продукции.
А где брать деньги на такого рода проекты? Вот президент, например, в своем послании говорит, что без помощи российских банков, без иностранной финансовой помощи экономика Абхазии не может развиваться. Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.
Без финансирования ни одна экономика не может развиваться. Вопрос, как наладить это финансирование, как обеспечить эти источники финансирования и еще, чтобы они носили стабильный характер. Те же кредиты нужны не только на новые предприятия. На действующие постоянно нужны кредиты. Может оборудование поломаться, может еще что-то случится, может быть, увеличить хотят мощности. Поэтому российские кредиты нужны, и надо внутри страны тоже находить резервы. А резервы в стране есть. Если Национальный банк говорит, что 51 миллиард в страну пришло, или там почти 46 ушло, значит, надо думать, чтобы эти 46 в текущем году плюс 5 миллиардов осталось, в следующем году еще. И вот так поэтапно можно двигаться. Практика показывает, что мы способны эти задачи решать. Сам бюджет страны тоже является огромным источником финансирования экономики. Но нужны тендеры, нужны конкурсы. Надо обеспечить доступ к государственным деньгам. Как работает правительство? Полная секретность, никому ничего не известно. Даже уже дошло до того, что информация тоже не вывешивается на официальных сайтах или вывешивается частично. Ну, например, таможенный комитет не дает номенклатуру экспорта и импорта. Они просто дают бюджетные платежи. Но на основании бюджетных платежей анализ делать тому же бизнесу очень тяжело. Если бизнес не знает, кто сколько товара привез, какого товара привез, он будет ошибаться. Надо знать емкость рынка по каждой группе товаров. Даже бизнес лишен прогнозирования и аналитики.
В послании президента сказано, что на развитие сельского хозяйства было выделено 118 миллионов рублей. Вы можете оценить, это много или это мало? И в целом, нашла ли тема сельского хозяйства, его развитие, достойное место в послании президента?
Я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о дотации, то есть безвозмездной помощи на какую-то часть работ. Там кто-то может крышу подлатает, кто-то забор построит. Но для поднятия на более высокий уровень сельхозпроизводства, конечно же, это сама программа, метод выдачи денег и сумма, она большой роли не сыграет.
Это был экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. В программе «Обзор Юго-Осетинской прессы» его подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует выдержки из разговора с новым министром внутренних дел республики Валерием Газаевым. Очевидно, что в первую очередь необходимо принимать меры по улучшению пошатнувшегося имиджа министерства, а также работы в таких направлениях деятельности, как борьба с наркоманией и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Эти три сферы, по мнению министра, наиболее актуальны, пишет газета. По словам нового министра, особое внимание будет уделяться кадровой политике. В частности, он намерен ужесточить требования по отбору кандидатов на поступление на службу в правоохранительные органы. Негативные явления в обществе, падение престижа, образования и моральных устоев создают определенные сложности при отборе кандидатов. К своим обещаниям надо подходить объективно. Поэтому я не могу гарантировать, что в республике больше не будут совершаться правонарушения или преступления. Но будем работать. И гарантирую, что закон для всех будет един. Также цитирует Валерия Газаева газета. Застарелые авгиевы конюшни Юга-Алании. Так называется публикация в колонке «Улыбка Сардона» в газете «Республика». В ней публикуются размышления от лица персонажа нарцких сказаний Сардона, который отличался своей хитростью и изворотливостью. Авгиевыми конюшнями автор называет проблемы, которые поручил изучить в первую очередь Алан Гаглоев. Это законность присвоения воинских и не только воинских званий, выдача паспортов гражданина Южной Осетии, раздача наградного оружия и так далее. В шутливой форме автор сравнивает, как во времена Нартов оценивали геройство воинов и как присваивают звания и награды сегодня. Раз в год все мужчины собирались в Большом доме Нартов и устраивали пир на весь мир. Каждый воин вставал и рассказывал о своих ратных свершениях. К устам того, кто был правдив, поднималась чаша с пенным напитком. Иногда по несколько раз. А пустомели оставались трезвыми. И никакие людские ухищрения тут не действовали. Кстати, если о внечередных воинских званиях мы наслышаны давно, еще с конца прошлого века, и тут надо отделять людей, кто получил звание с уходом на пенсию, это несколько другая категория, то о том, что в некоторых ведомствах друг другу присваивают классные чины, нет. Тут наблюдаются интересные ходы. Начальник представляет к новому чину своего заместителя, а заместитель – начальника. И оба повышают свой статус с соответствующим денежным содержанием. И после этого вы говорите о пронырливости Сардона, да я вам, людям, в ученики гожусь, иронизирует автор «Республики». Блогер Алан Парастаев с недоумением пишет о составе делегации и цели поездки в Москву новоизбранного президента Алана Гаглоева. Как сообщили СМИ несколько дней назад, делегация Республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении Республики Южная Осетия и Российской Федерации. В состав делегации вошли спикер парламента Алан Татаев, председатель Верховного суда Олеся Кочева, глава ЦИК Эмиля Гагиева, глава МИД Дмитрий Медоев и госсоветник президента Константин Кочев. Блогер обращает внимание, что в делегацию вошли люди, приближенные к бывшему президенту по своим функциональным должностным обязанностям. Как раз они и должны были участвовать в принятии Анатолием Бибиловым решения о проведении референдума. И раз решение было принято, значит, они были с ним согласны. Может, их просто хотят переубедить в нецелесообразности референдума? А может, наоборот, они хотят убедить Кремль, что референдум нужен. Единственное, в чем убедила эта консультативная поездка нашего гражданина, так это в том, что люди, вошедшие в делегацию, выехавшую в Москву, останутся во власти. А иначе зачем возить в свою первую официальную поездку в столицу России людей, которых собираешься потом со своих должностей снимать? Ну разве что, если собираешься их в этих должностях повышать, считает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к краткому выпуску новостей. Новый начальник Генштаба британской армии генерал-сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны России в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против России. По его словам, вторжение России в Украину стало для всей Европы началом новой эры небезопасности. Сандерс отметил, что ранее задачей британской армии было защищать саму Великобританию. Но если противостояние с Россией обострится, британские войска должны быть готовы воевать вместе с союзниками и на европейском континенте. Британский премьер-министр Борис Джонсон в колонке газеты «Sunday Times» предупредил, что необходимо готовиться к затяжной войне в Украине и заявил о необходимости долгосрочной стратегии поддержки Киева в противостоянии с Россией. Он предложил план из 4 пунктов, которому, по его мнению, должны следовать страны Запада, чтобы помочь Украине заключить мир на своих условиях. Чтобы помочь Украине перехватить инициативу, как считает британский премьер, Запад должен обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, а также обучать ее военных, помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов, для этого необходима финансовая помощь, обеспечить сухопутные маршруты для экспорта украинского продовольствия, чтобы Украина могла получать доходы от экспорта, способствовать разблокированию украинских морских портов. Пентагон рассматривает возможность отправить Украине еще 4 ракетных системы залпового огня «Хаймарс» в следующем пакете военной помощи, в дополнение к 4, решение о поставке которых было принято ранее. Об этом сообщает «Политико» со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны США. В любом случае, это решение еще должно быть утверждено Белым домом. Еще по 3 аналогичные системы М-270, также американского производства, обещают передать Украине Великобритания и Германия, пишет «Политико». Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за реформу Евросоюза для облегчения приема новых членов и намерен поставить этот вопрос на саммите ЕС 23-24 июня. ЕС должно модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда возможно единогласно вынести решение, цитирует Шольца портал Deutsche Welle. Канцлер ФРГ также надеется, что саммит пошлет импульс Западным Балканам, которые ожидают вступления в ЕС уже почти 2 десятилетия. Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. В поддержку документа высказались 303 депутата, это явное большинство. Речь идет именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке. Российские войска пытаются пробиться к Харькову и вновь сделать его прифронтовым городом. Об этом заявил в воскресенье советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. Его слова приводит BBC. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в Белгородской области на границе с Украиной собрано 5-7 российских батальонно-тактических групп, а также штурмовики и вертолеты, которые в ближайшее время могут вместе с артиллерией быть задействованы для ударов по Харькову. Еще один грузинский боец, 42-летний Алуда Звиадаури, погиб в Украине под Лисичанском, пишет агентство «Новости Грузия». МИД сообщил, что посольство Грузии проинформировано о гибели грузинского добровольца и начаты соответствующие процедуры. По данным из неофициальных источников, Алуда Звиадаури воевал в чечено-украинском батальоне и погиб при попытке вывести раненого с линии огня. Пуля попала ему в спину. С начала войны погибли уже 16 грузин, 5 из которых граждане Украины. 18-19 июня близ села Хурвалет Егорийского муниципалитета представители властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия установили незаконные конструкции, сообщили в службе госбезопасности Грузии. По заявлению СГБ уже активирована горячая линия, проинформированы сопредседатели миссии наблюдателей ЕС и Женевских переговоров. Как сообщает ТВ Первели, в Батуми в районе парка имени 26 мая на съемочную группу телекомпании было совершено нападение, в результате которого был избит оператор. В телекомпании заявили, что нападение было совершено, когда оператор занимался включением гостя в прямой эфир. На месте были мобилизованы правоохранители. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочоришвили. Продолжаем программу. На этой неделе парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Константина Джусоева на пост председателя правительства и принял отставку генерального прокурора Магомеда Багаева. При этом депутаты и присутствовавшие на заседании президент Алан Гаглоев не сняли с генпрокуратуры и правительства обязанность отчитаться перед парламентом перед уходом. Президент также пообещал депутатам удовлетворить запрос, который они направили в правительство в сентябре прошлого года, с требованием предоставить им засекреченный Анатолием Бибиловым акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства. Мурат Гукимухов следил за событиями.
Парламент одобрил кандидатуру президента на пост премьер-министра. Константину Джусоеву 55 лет, он уроженец Южной Осетии, успешный бизнесмен, генеральный директор строительной компании «Мегаполис». Кандидатуру депутатскому корпусу представил президент Гаглоев лично. Он отрекомендовал Джусоева как человека, проявившего себя с наилучшей стороны как в человеческом, так и в профессиональном плане, цитирую, считая его кандидатуру достойной для назначения на должность премьера. Конец цитаты. Все 33 депутата, присутствовавшие на сессии, в ходе тайного голосования единогласно поддержали назначение Константина Джусоева председателем правительства. За этим одобрением не стоит искать какой-то интриги. Должность премьера техническая. В Южной Осетии фактическим главой исполнительной власти является президент. Принятие решений за ним, а не за премьером. Должность председателя правительства не является ключевой в системе власти и не вызывает таких жарких споров у депутатов, как, например, должность председателя Верховного суда, генпрокурора или даже министра МВД. Традиционно, если кандидатура не вызывает явного отторжения, парламент дает согласие. За постсоветскую историю Южной Осетии пока не было случая, чтобы кандидатура президента на пост председателя Кабмина была отклонена. Отношение депутатов к этой процедуре во многом объясняет комментарий первого вице-спикера Петра Гасиева новостному агентству «Спутник» за 3 дня до сессии, когда кандидатура Джусоева только проходила согласование в парламентских комитетах.
Насколько я знаю, никакого сопротивления в парламенте кандидатура не вызвала совершенно. Более того, есть понимание, и это вполне логичное, скажем так, понимание о том, что раз президент считает, что с этим человеком ему будет комфортно работать, что он его видит своим премьер-министром, то я думаю, что абсолютно нелогично будет как-то противостоять этому. Процедуры потихонечку проходят, я думаю, что они уже близки к завершению. Не думаю, что какой-либо из комитетов даст отрицательное заключение. Это мое предположение, разумеется, депутаты должны действовать согласно своему разумению по этому вопросу. Но, насколько я знаю, какого-либо отторжения или сопротивления фигура нового кандидата на премьер-министра в парламенте не встретила.
С этого момента начинается интересное. Президент Гаглоев сообщил депутатам, что назначение нового премьера не снимает с уходящего правительства и его председателя Геннадия Бекоева обязательств отчитаться перед парламентом за 2 предыдущих года. Перед уходом в отставку этот долг должен быть закрыт, говорит депутат Давид Санакоев.
Чуть больше недели назад мы, группа депутатов, обратились к председателю правительства, тогда еще исполняющему обязанности Бекоеву Геннадию, чтобы он представил отчеты за 2020 и за 2021 год в соответствии с законом и с регламентом. Так как он в 2020 году не отчитался, отказался это делать, и в 2021 году он тоже не отчитался, хотя закон требует, чтобы отчет был в начале календарного года, а уже вот середина года. И попросили, чтобы он это сделал до обсуждение вопроса о назначении нового представителя правительства на сессии.
То есть депутаты сегодня напомнили о невыполненном требовании.
Президент сам поднял этот вопрос и сказал, что вот он видел вот это обращение. Мы дождемся сейчас приезда Бекоева Геннадия. Сейчас будем ожидать приезда Бекоева Геннадия. И как только он приедет, он отчитается за 2 года. И он должен будет нам представить отчеты и за 2020, и за 2021 год.
А где он сейчас находится?
В Питере, на форуме, экономическом форуме.
Вторым вопросом парламентарии Южной Осетии одобрили освобождение с должности генерального прокурора Магомеда Багаева. Глава надзорного ведомства подал в отставку в конце мая. В связи с избранием нового президента Магомед Багаев обратился к Алану Гаглоеву с просьбой направить в парламент представление об его освобождении от должности генпрокурора. 33 депутата, присутствовавшие на сессии, единогласно проголосовали за отставку, говорит Давид Санакоев.
До отставки он должен взять доклад. Ну вот я поднял этот вопрос. Генеральный прокурор представляет, ждем доклад. По деятельности прокуратуры. У нас это прописано в законодательстве. В начале года мы ждали этот доклад, и вот сейчас он должен взять доклад. Сегодня же президентом было сказано, что мы также получим акт проверки казначейства Российской Федерации, который нам не давали вот за все это время.
Это новость. Президент пообещал представить депутатам акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства за 2020-2021 годы. В октябре 2021 года депутаты от оппозиции запросили этот акт, но им ответили, что наложенный на него гриф секретности закрывает парламентариям доступ к документу. Поэтому их требования ознакомиться с результатами российской ревизии безосновательны. Депутаты тогда попытались оспорить отказ. Говорили, мол, нет такого документа, который парламент не имеет права запросить, в том числе и секретные. Они ссылались на нормы закона, по которым акт проверки бюджетных средств в принципе не может быть засекречен. Но все аргументы парламентариев исполнительная власть проигнорировала. И с тех пор вообще перестала отчитываться перед законодательной властью. Теперь Алан Гаглоев снимает гриф секретности, и скоро акт проверки станет достоянием гласности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Война в странах и головах. Почему в Европе вновь ожили демоны прошлого и способны ли люди учиться на ошибках прошлого? Как воспринимать российскую культуру после Бучи? На вопросы Наны Плиевой отвечает известная немецкая писательница грузинского происхождения Нино Харатишвили.
Кто такая Нино Харатишвили? Немецкая писательница грузинского происхождения или немецкоязычная грузинская писательница?
Мне часто задают этот вопрос. Сложно сказать. Так как пишу на немецком, считаюсь, наверное, немецкоязычным писателем. Это факт. Но я грузинка. И остаюсь грузинкой, сколько бы ни жила в Германии. Странно, но чем больше времени проходит, тем больше становлюсь грузинкой.
Об этом мы еще поговорим. Вернемся к настоящему. Сегодня в Европе вновь бушует война. Много говорят об агрессии, насилии, борьбе за свободу. О фундаментальных вопросах, которые вы ставите и в вашем романе «Кошка и генерал», который представляете в Праге. Почему опять ожила эта история и вернулись демоны прошлого? Или они никуда не уходили?
Как раз это и хотела сказать. Они не вернулись, они никуда не уходили. Они словно были заперты в своеобразном мавзолее, как Ленин. Просто мы их не видели или не хотели видеть. В данном случае я в меньшей мере имею в виду Грузию или Восточную Европу. Остановлюсь на Западной Европе. Там многое не хотели видеть. Не могли, а не хотели замечать последние 20-30 лет. Поэтому сейчас, к сожалению, был такой эффект пощечины, и им пришлось очнуться.
Это случилось? Общество проснулось?
Пока это сложно понять. Только лет через 5-10 мы поймем последствия происходящего, к счастью или к сожалению. Но какая-то встряска произошла. Эффект пощечины точно был. Допустим, в Германии была абсолютно другая реакция. Конечно, это связано с тем, что война очень близко подошла к ним географически. В прямом смысле, как будто постучалась в двери. И вдруг она перестала быть абстракцией.
Не добивались ли вы сами подобной пощечины? Ваш международно признанный бестселлер, роман «Восьмая жизнь», как раз про революцию, рождение и смерть империи. Почему вас не отпускает эта эпоха, эти события? Что вы хотели донести до немецкого читателя?
Такой своеобразной миссии у меня не было. И в целом я считаю, что сложно творческому человеку иметь такую конкретную цель, будь то пощечина, протрезвление, некое дидактическое напутствие или демонстрация чего-то. Я думаю, литература не дает однозначных ответов, она больше ставит вопросы. «Восьмую жизнь» я начала с эгоистичной целью, потому что у меня самой было очень много вопросов. Мне не давало и сейчас не дает покоя. Очень многое из того, что сейчас происходит не только в моей личной жизни или в контексте Грузии, но и в масштабах Европы или даже всего мира, связано с прошлым, которое мы как будто не похоронили, словно не до конца умерло. То есть в неком зомбированном виде оно продолжало жить, особенно в России. И это на многое оказывало большое влияние. Посмотреть хотя бы на последние 30 лет истории Грузии. Мы как будто ходим по кругу, многое повторяется. И у меня было очень много вопросов. В Грузии, как и во многих постсоветских странах, фундаментального анализа прошлого, который пришлось проделать немцам после Второй мировой войны, не было сделано. Многое просто присыпали землей и продолжали дальше жить, но не вышло.
Но несмотря на то, что, как вы отметили, немцы проделали огромную работу для осмысления своей кровавой истории 20 века, все равно понадобилась своеобразная пощечина. Как вы думаете, насколько серьезно эти уроки истории изменили готовность немцев к восприятию и действию?
Тут все же два разных вопроса. Одно дело, когда это касается собственной истории и собственной, скажем так, грязи, своих ошибок. Это я считаю более сложным и болезненным. И мне очень нравится, что Германия это сделала. Хотя я не думаю, что это происходило только по собственной воле. Им пришлось это сделать. По-другому не получалось. Другой вопрос, конечно, что происходит где-то. Это, конечно, тоже зона комфорта. Это очень человеческое отношение. Мы все в той или иной степени делаем это, закрываем глаза на то, что не происходит у нас под носом. И это отношение у Западной Европы и Германии, конечно, было в течение многих лет в отношении Восточной Европы. В целом Европа в их восприятии – это в основном Центральная и Западная Европа. Восточная Европа как будто пасынок в течение стольких лет.
Как раз в этом и упрекает известный украинский писатель Юрий Андрухович немецкое общество. За несколько недель до войны он написал в блоге Deutsche Welle, что и через 30 лет приходилось объяснять немцам фундаментальные вопросы. Цитата. «Ни украинского языка и культуры, ни Украины, ничего этого нет, ничего не изменилось в немецком сознании», писал Андрухович. «Наверное, сегодня многое изменилось. А что приходилось или приходится объяснять вам, этой аудитории?»
Я сейчас езжу с туром со своим последним романом, который касается Грузии 90-х. Исходя из этого, приходится много говорить о политике. Сама книга вышла через 2 дня после начала войны. Исходя из этого, вот уже несколько месяцев постоянно говорю о Восточной Европе, Грузии, России. Сейчас очень большой интерес, чего до сих пор не было. По крайней мере, не такого масштаба и не такой интенсивности. Конечно, это связано с сегодняшней действительностью. Есть немного и самобичевания, конечно. Почему мы до сих пор этого не видели? Почему вас не слушали? Хотя я считаю, что сейчас не имеет смысла осуждать. Мы можем задуматься о многочисленных причинах, почему это так. Но не думаю, что я могу кого-то учить или наставлять. Мне кажется, что это неправильная позиция и отношение. Только информация. Информация и еще раз информация. Есть сейчас этот интерес, много вопросов, почему все так вышло. Мне кажется, в первую очередь, они задают эти вопросы себе, а не мне.
Сами немецкие СМИ в 2014 году утвердили термин «Путинферштайр», который означает «понимающий Путина». Так называли людей, которые после аннексии Крыма с пониманием относились к российскому президенту. Многие в 2014 году и сейчас упрекают немцев в том, что историческую ответственность они больше чувствуют по отношению к России, а не Украине. Насколько справедлив этот упрек?
Проблема в том, что нет понимания того, что такое Восточная Европа, из каких стран, культур, языков она состоит. Помню, когда я в первый раз приехала в Германию, всегда спрашивали, что такое Грузия. А, Россия. Хочу сказать, что будь то Украина или даже Польша в какой-то степени и дальше, не говоря уже о нашей стороне, это все варилось в одном котле. Дифференциация того, что Украина – это Украина, Грузия – Грузия, и все это не серая терра инкогнита, которая является частью России, где все говорят по-русски и есть лишь минимальные различия, но ничего существенного. Этого понимания не было. Да, у Германии, конечно, есть исторический комплекс, особенно по отношению к России. Мне тоже кажется, что все это, что надо отнестись с пониманием, что это уже не Советский Союз, что это что-то другое, лучшее, что Путин тоже стремится к демократии, этот нарратив тоже идет оттуда. Из угрызений совести, что мы напали, что мы в данном случае злодеи. Но на кого напали, что случилось до того, и сами они на кого напали, этого понимания нет. Мне кажется, что именно оттуда все это идет, что относимся ко всему с пониманием, не воспринимаем все всерьез, будь то Крым или вторжение в Грузию, как будто не хотим видеть то, что происходит в реальности.
Как воспринимать российскую культуру после Бучи? Можно ли понять путинизм, экспансионистскую, империалистическую Россию в отрыве от русской интеллектуальной мысли и литературы?
Это сложный вопрос. Знаю, что сейчас много пишут об этом. Идут дебаты, начиная с того, должны ли русские культурные деятели петь или снимать фильмы, и следует ли вообще читать Достоевского или нет. Конечно, мы всегда должны подходить индивидуально. Я согласна, что в данном случае Гергиев не должен стоять на сцене. Но, думаю, было бы большим упрощением отказаться читать Чехова из-за того, что Россия делает сейчас то, что делает. Конечно, это все связано, и русская культура – часть истории России. Может быть, это звучит слишком идеалистично, но я точно не хочу возненавидеть Чехова из-за того, что творит Путин. Так можно сказать про любую страну. У нас тоже были Сталин и Берия, с одной стороны, и Михаил Джавахишвили, с другой. То же самое можно сказать о немецкой культуре, о том, что, например, случилось во времена режима национал-социализма. Так что я стараюсь не смешивать все это.
Известный современный российский писатель Владимир Сорокин, который сейчас проживает в Берлине, как и вы, на одной из последних встреч с читателями говорил о роли интеллектуалов и отметил, что их время придет после войны. Цитата. «Я верю, что Украина победит, но кто-то должен объяснить эту победу. И это будут интеллектуалы, ну и писатели, поэты. Обычно это бывает после войны. Великие романы и великие стихи во время войны не пишутся, говорят Пушки», сказал Сорокин. Вы согласны с ним? Писателю нужна дистанция, чтобы с другой оптикой посмотреть на большие исторические события?
Абсолютно. Не только на исторические события, на все. Я, например, никогда ни одной строчки не смогу написать о том, что происходит у меня под носом, или о том, что происходило вчера. Не имеет значения, это общественно важное явление или какой-то отрывок из моей личной жизни. Дистанция всегда нужна. Иногда мне нужно дистанцироваться географически от некоторых событий, которые описываю. Мы всегда заперты в нашей субъективности, и наша перспектива определяется нашим прошлым, опытом, эмоциями, воспитанием, культурой или миллионом других причин. А когда ты пишешь, и я это люблю, мне это очень нравится, считаю большой роскошью, можешь абсолютно под другим углом посмотреть на события, как будто ставишь камеру и делаешь круговое движение. Так из каждого угла можешь воспринимать это явление.
В одном из интервью вы сказали, что некоторые немецкие читатели упрекают вас в излишне детальном графическом описании насилия. С чем это связано? С тем, что поколение соцсетей и айфона часто разделяет один клик от еще более драматических кадров, и здесь другой болевой порог? Или с тем, что вы хотели и хотите вывести западную аудиторию из зоны комфорта?
Это тоже не моя самоцель и не касается каждого произведения. Этот вопрос часто касался «Восьмой жизни» или «Кошки и генерала». И я всегда отвечаю, что когда пишешь о Советском Союзе или, например, о Чеченской войне, не можешь это обойти или приукрасить, потому что тебе это болезненно или неприятно читать. Когда я касаюсь таких брутальных тем, конечно, хочу того или нет, приходится это делать. И мне это тоже не очень приятно. Например, «Кошка и генерал» основывается на реальных событиях. И были моменты, когда я его писала, когда мне физически становилось плохо из-за того, что сталкивалась с такими документами или событиями, что...
История Эльзы Кунгаевой.
Да, я это имею в виду. Там были и другие истории, но это, конечно, стержень. И это было очень неприятно и болезненно для меня. В восьмой жизни тоже есть эпизод, из-за которого многие жалуются, что им стало плохо, и они не смогли продолжать читать дальше. Я всегда отвечаю, что это не только плод моих фантазий, конкретно тот эпизод, который вызывает в людях протест. У меня появилась эта идея после того, как я обнаружила в архиве и прочла документ о том, какие методы были у сотрудниц НКВД, чем отличались женщины-палачи от мужчин. И там я обнаружила несколько таких фактов, которые меня саму потрясли. Я бы сама не смогла до такого додуматься, это такая перверсия. Но я посчитала, что надо это обязательно описать. Именно об этом книга. Нравится мне или нет, это должно быть в книге.
Вернемся к Грузии. Вы сказали, что чем дольше живете в Германии, тем больше становитесь грузинкой. Что значит для вас быть грузинкой? Многие, особенно в процессе евроинтеграции, боятся утратить эту грузинскость. И российская пропаганда, явно или скрыто, очень часто играет на этих эмоциях.
Я не это имела в виду, не в этом смысле быть грузинкой.
Что это для вас? И потом перейдем к рискам.
Для меня, наверное, это определенное восприятие действительности, ценности. Если сказать очень банально и просто, наверное, это знакомо всем иммигрантам. Например, я бы сказала, градация выражения эмоций. То, что, например, немца может абсолютно не задеть эмоционально, у меня может вызвать волнение. И то, как я выражаю эти эмоции. В отношениях обнаруживаю нюансы, которые основываются на определенных ценностях, на которых меня воспитали. Любопытно, что с тех пор, как я стала мамой и родились дети, все время думаю, на каких ценностях хочу их воспитывать, что хочу, чтобы они знали, что для меня важно, что помогло мне в жизни, что осложнило мой путь. И я замечаю, как это ни странно, очень многое уходит к корням. Такое несколько проблематичное слово, но идет к этим корням, к детству и к тому стилю воспитания, которым я тоже хочу поделиться со своими детьми. Конечно, я тут автоматически возвращаюсь к Грузии. Конечно, те ценности, которые, в общем, мне нравятся в Грузии, они европейские. Я не имела в виду потерю идентичности, национальности, грузинскости в той Грузии, о которой сейчас говорю.
Вы не раз говорили, что представление Грузии не должно быть фасадным, а грузинская литература не должна быть толстым. Вы следите за культурными процессами в Грузии?
Да, максимально слежу за тем, к чему имею доступ. Смотрю, слушаю, обмениваюсь мнением со своими друзьями, знакомыми.
И как бы вы их оценили?
Как бы я оценила? Очень проблематично. Как я могу оценить? Потому что не понимаю, что происходит, куда идет все это, для чего происходит. Советская методика или нарратив очень настораживают. Не понимаю, откуда и зачем это внезапно пошло так резко и незавуалированно. Не столько пугает, сколько думаю, что в неправильном направлении развиваются какие-то процессы. По крайней мере, не думаю, чтобы так продолжалось долго, потому что в итоге или никого не останется, и все начнут создавать альтернативные пространства, или те, кто останется, не смогут творить, потому что я не верю в искусство, созданное в таких условиях, по подсказке или заказу.
Давайте под конец вернемся к брилке и чистому листу, который вы и оставили для заполнения. Думаете, этот век будет менее кровавым и трагичным, а жизнь этого поколения менее драматичны, чем предыдущего?
Когда я начала писать этот роман, немногое знала, кроме того, что книга должна закончиться чистым листом. История продолжается, она всегда продолжается и всегда повторяется. Всегда есть эта спираль, не только в грузинской истории, к сожалению. Очень многому люди, как видно, не учатся. Немыслимо, чтобы в 21 веке, в 2022 году, мы в каком-то смысле были там же, где 5 5-10 веков или 100 лет назад. Это пугающая и печальная данность. Но, с другой стороны, я не люблю воспринимать все в черном и безнадежном свете. Тогда мы все должны опустить руки, и все перестает иметь смысл. Поэтому я всегда стараюсь увидеть и другую сторону. Что-то развивается, меняется, к счастью. И меня лично очень обнадеживает, когда я смотрю на молодых людей в Грузии, и не только в Грузии. На самом деле, другое поколение.
То есть вы надеетесь, что история Брилки все же будет другой?
Да, будет другой. Это автоматически не означает, что лучше, но точно будет другой. И я все же верю в лучшее, в прогресс, хотя бы минимально. Это была известная немецкая писательница грузинского происхождения Нино Харатишвили. Беседу вела Нана Плиева. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кетти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.